Глава 28, в которой Жану Паспарту никак не удается заставить сумасбродов внять голосу рассудка. Покинув большое соленое озеро и станцию Огден, поезд около часа двигался к северу, пока не достиг реки Вебер, а затем повернул к востоку и направился через Оксачские горы. «От Сан-Франциско до станции Огден около 900 миль?» — спросил Паспарту у кондуктора. «Так точно», — отвечал кондуктор. «А трудненько было проводить дорогу через эти горы?» «Да, нелегко». Действительно, на территории, лежащей между этим кряжем и скалистыми горами, американским инженерам пришлось встретиться с немалым количеством препятствий и изрядно потрудиться. Правительство Соединенных Штатов, выдававшее по 16 тысяч долларов за милю, пока работы производились в долине, вынуждено было положить на милю в горах по 48 тысяч долларов. Американские инженеры, так сказать, не насиловали природы, но хитрили и искусно обходили преграды, возникавшие на их пути. На всем протяжении этой дороги прорыт всего один только туннель, но длиною в 4000 метров. Около соленого озера полотно железной дороги достигает самой высокой точки над уровнем моря за все протяжение пути, и от этого пункта, описывая длинную кривую линию, начинает спускаться к долине Биттер-Крик, а затем, снова поднимаясь, достигает водораздела рек, впадающих в Атлантический и Тихий океаны. Этот гористый край изобилует речками и ручейками. Пришлось переправляться по деревянным мостам через реки Мэдди, Грин, Вайдель и несколько других. По мере того, как путники приближались к цели, Жан-Паспарту становился все нетерпеливее и нетерпеливее. Он боялся новых препятствий, страшился возможных случайных задержек в пути и больше самого мистера Фога торопился ступить на английскую землю. Что касается Фикса, то он принимал все дорожные неприятности хладнокровнее. Он теперь был уверен, что добыча не выскользнет из его рук. В 10 часов вечера поезд буквально на пару минут остановился на станции Форт-Бриджер. Промчавшись еще 20 миль, путешественники понеслись по землям штата Дакота, по долине реки Биттер-Крик, воды из которой образуют исток реки Колорадо. На следующий день, 7 декабря, с четверть часа простояли на станции Грин-Ривер. За ночь выпало довольно много снега, но, смешавшись с дождем, он осел, поутру начал таять и не мог помешать дальнейшему ходу поезда. Однако капризы природы довольно сильно беспокоили Паспарту. «Беда, если накопится много снегу», — говорил он, — «завалит пути, колеса не смогут преодолеть наметов, и мы поползем не скорее, чем черепахи. А может случиться, что станем совсем?» Тогда пиши пропало. «Проиграем пари!» И что за блажь пришла в голову мистеру Фоггу путешествовать в зимнее время? Как будто не мог дождаться лета. Тем временем, когда Паспарту был полностью поглощен наблюдениями за ясностью небес и температурой окружающей среды, миссис Ауда испытывала еще большее волнение, но волнение совсем другого рода. Во время остановки в Грин-Рейне ей на глаза попалась группа из нескольких путешественников, вышедших из вагонов и совершавших променад по берегу реки в ожидании отхода поезда. Среди этих джентльменов миссис Ауда сразу узнала полковника Стампа Проктора, того самого американца, который так грубо обошелся с Филиасом Фоггом во время митинга в Сан-Франциско. Возможность нежелательной встречи мистера Фогга со значенным джентльменом чрезвычайно взволновала молодую женщину. Миссис Ауда сильно привязалась к человеку, который при всей своей холодности ежедневно доказывал ей полнейшую свою преданность. Она полагала, что чувствует только признательность к своему избавителю, но у нее зародилось без ее ведома, кроме этой признательности, еще и другое, более нежное чувство. Неудивительно после этого, что сердце ее мучительно сжалось, когда она увидела грубого американца, у которого рано или поздно Фок имел намерение потребовать отчета в дерзких словах, произнесенных в Сан-Франциско. Совершенно очевидно, роковая случайность привела полковника Проктора именно на этот поезд, но тем не менее полковник Проктор был тут, и надо было во что бы то ни стало устроить так, чтобы Филиас Фок избежал встречи со своим противником. Как только поезд тронулся, и мистер Фок задремал под мерный стук колес, миссис Ауда ознакомила Фикса и Паспарту с возникшей ситуацией.
— Как? Этот Проктор здесь? — вскричал Фикс.
— Не беспокойтесь, сударыня. Прежде чем иметь дело с этим, с мистером Фоггом, он будет иметь дело со мной. Мне кажется, что больше всех в ходе нашей встречи был оскорблен именно я. — Не стоит беспокоиться, — прибавил Фикс. — Я беру на себя заботу проучить его высокоблагородие, будь он трижды полковником.
— Я замечу вам, мистер Фикс, — возразила Ауда, — что мистер Фок никому не позволит за себя вступаться и мстить за свои обиды. Вы слышали, он сказал, что вернется в Америку, чтобы отыскать обидчика. И я полагаю, он сдержит свое слово. Если он увидит здесь полковника Проктора, мы не в силах будем помешать объяснению, которое может привести к самым пагубным последствиям. В таком случае необходимо все устроить так, чтобы мистер Фок не видел полковника Проктора.
— Вы совершенно правы, сударыня, — ответил Фикс.
— Дуэль может все испортить. Будет ли победа на стороне мистера Фогга, победит ли полковник, в любом случае мистер Фог опоздает, и...
— И джентльмены реформ-клуба будут торжествовать свою победу, — прибавил Паспарту. — Через 4 дня мы будем в Нью-Йорке. Если хозяин за эти 4 дня не будет выходить на платформу, то можно надеяться, что он не столкнется нос к носу с этим проклятым американцем, чтоб ему провалиться сквозь землю. Мы сумеем сделать так, чтобы эта встреча не состоялась. Полковника я беру на себя.
На этом и порешили. Филиас Фок проснулся и глядел на мелькавший пейзаж сквозь стекла вагонного окна, залепленные снежными хлопьями. Спустя несколько минут Паспарту шепотом, чтобы ни мистер Фок, ни миссис Ауда не могли его услышать, спросил полицейского инспектора. — Вы это серьезно сказали, что в случае надобности вы будете драться с американцем вместо моего хозяина?
— Да, в случае надобности я и драться буду. Я сделаю все на свете, чтобы только доставить Филиаса Фогга в Европу живым.
У Паспарту пробежал мороз по коже, но вера его в честность Фогга нисколько не ослабела. Прежде всего необходимо было позаботиться, чтобы предупредить всякое столкновение между мистером Фоггом и полковником Проктором. Устроить это было нетрудно, потому что Фогг был человек малоподвижный и нелюбопытный. Фикс подумал несколько минут и сказал Фоггу:
«Как долго тянется время, когда сидишь вот этак в железнодорожном вагоне!»
«Да, но все-таки не останавливается же совсем», — отвечал ему джентльмен.
«Когда мы плыли на пароходе, вы, кажется, имели обыкновение развлекаться игрою в вист», — продолжал Фикс.
«Да», — согласился Филиас Фогг. «Но здесь это весьма трудно устроить. У меня нет ни карт, ни партнеров».
«О, карты мы найдем. В американских поездах можно купить что угодно. Что касается партнеров, то, может быть, миссис Ауди угодно будет сделать нам честь?»
«Я с большим удовольствием составлю вам компанию», — с оживлением ответила молодая женщина. «Эта игра мне хорошо знакома, ведь обучение игре в вист входит в обязательную программу английского великосветского воспитания».
«А я», — продолжал Фикс, — «даже льщу себя надеждою, что весьма недурно играю. Итак, нас трое. Будем играть втроем с болваном».
«Я принимаю ваше предложение», — сказал Филиас Фок,
который был рад заняться любимым делом, следуя по железной дороге. Паспарту отправился отыскивать все необходимое и скоро возвратился с двумя колодами карт, с фишками, жетонами и маленьким столиком, обтянутым зеленым сукном. Как только последние приготовления были окончены, игра началась. Миссис Ауда играла довольно прилично, и даже строгий Фок высказал ей несколько комплиментов. Инспектора Фикса же можно было определенно назвать игроком первоклассным. По мастерству игры он мог потягаться даже с мистером Фоггом. «Ну, — подумал Паспарту, — теперь-то, кажется, дело улажено. Он и не подумает двинуться с места». В 11 утра поезд достиг водораздела Атлантического и Тихого океанов. Это было у станции Бриджерский перевал, что находится на высоте 2150 метров над уровнем моря. Оставалось проехать от этой станции еще около 200 миль по отрогам скалистых гор и очутиться на равнине, простирающейся аж до самого Атлантического океана. На склоне Атлантического бассейна уже обозначились первые горные ручейки, впадающие в Северную Платту. С севера и востока вздымалась громадным полукружьем гряда скалистых гор, над которой возвышается пик Ларами. Между этим полукружьем и линией железной дороги расстилались обширные, обильно орошаемые равнины. Направо поднимались первые покатости горного кряжа, который простирается на юг до истоков реки Арканзас, одной из главных данниц реки Миссури. В половине первого перед путешественниками мелькнул форт Халлек. «Еще несколько часов, — утешал себя Паспарту, — и мы минуем перевал через скалистые горы. Теперь уже, кажется, можно надеяться, что мы выберемся благополучно». Снег перестал идти, небо прояснилось. Подморозило. Какие-то большие птицы, испуганные свистом паровоза, быстро улетали вдаль. Ни единый дикий зверь, ни медведь, ни волк не появлялись на пустынной равнине. После весьма изысканного завтрака, который подали прямо в вагоне, Филиас Фок и его партнеры снова принялись было за свой нескончаемый вист, как вдруг раздались громкие паровозные свистки. Поезд остановился. Паспарту высунул голову в окно вагона, но не увидал ничего, что могло бы объяснить причину остановки. — Почему остановились? — спросила миссис Ауда. — Не знаю, — отвечал Паспарту. — Никакой станции не видно. Ауда и Фикс переглянулись. Они опасались, как бы мистер Фок не вздумал отправиться узнавать, в чем дело, и ненароком не встретился с полковником Проктором. Но джентльмен спокойно остался на своем месте и, обратившись к Паспарту, приказал ему разузнать, что случилось. «Подите, посмотрите, что там такое». Паспарту стрелой вылетел из вагона. Около 40 пассажиров уже покинули свои места и вышли на дорогу. Между ними был и полковник Проктор. Поезд остановился перед красным фонарем, какой обыкновенно выставляется для того, чтобы предупредить об опасности. Машинист и кондуктор с большой живостью толковали с дорожным обходчиком, которого прислал к ним начальник ближайшей станции Мэдисон Боу. К ним подошли и путешественники. Толпясь кругом, они тоже принимали участие в толках и споре. Особенно среди них выделялся полковник Стэмп Проктор своим надменным тоном и повелительными жестами. Подходя к ним, Паспарту услыхал слова обходчика: «Нет, по нему невозможно проехать. Мост совсем плохо, ни за что не выдержит поезда». Мост, о котором шла речь, был висячим и перекинут был через быстрый поток в одной миле от того места, где был остановлен поезд. По словам обходчика, он ежеминутно грозил обрушиться, так как лопнуло несколько тросов, и рисковать на переезде было никак нельзя. Обходчику не было никакого резона преувеличивать степень грозящей опасности, и, принимая во внимание вошедшую в поговорку «беспечность американцев», можно сказать, что когда сами американцы принимают меры предосторожности,
то, несомненно, опасность не только реальна, но даже довольно велика.
Если уж американец не рискует, так значит, беспечничать просто безумно, — подумал Паспарту.
Он стоял неподвижен, как статуя, и слушал, стиснув крепко зубы, что говорилось, не решаясь возвратиться с этим известием к хозяину.
— Да что же это такое? — воскликнул полковник Проктор. — Мы, я полагаю, не останемся же здесь зимовать? Не пустим корни в этом снегу?
— Не волнуйтесь, полковник, — ответил ему кондуктор. — Мы уже телеграфировали на станцию Омаха, чтобы оттуда выслали резервный поезд. Он прибудет на станцию Медисон-Боу около 6 часов.
— Около 6 часов? — вскрикнул Паспарту.
— Точно так, — ответил кондуктор. — Впрочем, мы и пешком туда вполне доберемся за это время.
— Отчего же так? Ведь отсюда до Медисон-Боу расстояние всего-навсего какая-нибудь миля, — заметил один из пассажиров.
— Это правда. До станции всего 1 миля. Но беда в том, что станция находится по ту сторону реки.
— Разве нельзя переправиться через реку на какой-нибудь лодке? — спросил полковник.
— Никак нельзя. Вода в речке прибыла от дождей, а место здесь изобилует порогами. Нам придется сделать крюк 10 миль к северу, чтобы найти брод для переправы.
Полковник Проктор разразился целым залпом проклятий.
— В адрес железнодорожной компании, кондуктора и инженеров!
Взбешенный Паспарту готов был присоединить свой голос к голосу американца. Как ни крути, а на пути Филлиаса Фогга теперь представлялось такое препятствие, против которого все его банковские билеты могли оказаться бессильными.
Досада была всеобщая.
Не считая того, что многие ехали по делам, следовательно, должны были прибыть к определенному сроку и теперь опаздывали, им еще предстояло пробрести 15 миль пешком по равнине, покрытой снегом. Поднялся страшный шум и гам. Будь Филлиас Фогг менее поглощен игрою в вист, он, верно, бы обратил внимание на раздававшиеся со всех сторон громкие восклицания, брань и проклятия.
— Делать нечего, — пробормотал Паспарту, — но уведомить его все же придется.
И, понурив голову, в волнении и печали, француз уже направился было к занимаемому ими вагону, как вдруг услыхал громко произнесенные слова машиниста поезда, чистокровного янки по имени Форстер.
— Господа, по-моему, у нас все же есть шанс переправиться по этому мосту.
— По мосту? — недоумевая переспросили пассажиры.
— Да, по мосту.
— Со всем поездом? — спросил полковник Проктор.
— Со всем поездом.
Паспарту остановился и жадно ловил каждое слово машиниста.
— Да ведь мост того гляди обрушится, — возразил ему кондуктор.
— Ничего, — отвечал машинист. — Если пустить поезд полным ходом, так, может, и перескочим.
— Черт побери! — вскрикнул Паспарту.
Нашлось немало рискованных голов из числа пассажиров, которым это предложение показалось весьма заманчивым. Особенно пришлось оно по вкусу полковнику Проктору. Он не только нашел, что подобная операция возможна, но даже припомнил, что каким-то инженерам уже приходила мысль подобным образом обходиться и вовсе без всяких мостов, а просто-напросто пускать поезд во весь опор, перескакивая речку или обрыв. В конце концов все пассажиры согласились с мнением машиниста.
50 шансов из 100, что мы перемахнем, — говорили одни.
60, — возражали другие.
Нет, 80, 90 против 100.
У Паспарту голова шла кругом. — Я готов отдать все на свете, чтобы только перебраться на ту сторону, — думал он. — Но все-таки это уж слишком по-американски. К тому же есть ведь еще одно очень простое средство, о котором эти господа даже и не подумали. — Милостивый государь, — обратился Паспарту к одному из пассажиров. — Способ, предложенный машинистом, мне кажется весьма рискованным, весьма ненадежным, но...
— Готов побиться об заклад 80 против 100, что оно удастся, — ответил пассажир, поворачиваясь спиной к Паспарту.
«Я это точно знаю», — сказал Паспарту, обращаясь к другому пассажиру. «Ну, посудите сами. Рассуждение здесь вовсе ни к чему», — ответил второй американец, пожимая плечами. «О чем тут можно судить, рядить? Раз сам машинист говорит, что перемахнем, значит, перемахнем».
«Разумеется», — сказал Паспарту. «Разумеется, перемахнем. Но, может, было бы благоразумнее...»
«Что? Благоразумнее?» — вскричал полковник Проктор, случайно услышав эти слова, заставившие его буквально подпрыгнуть на месте. «Вам говорят на всех парах! Понимаете? На всех парах! На полном ходу!»
«Я знаю, я понимаю», — повторял Паспарту, которому не позволяли окончить фразы, «но, возможно, было бы гораздо благоразумнее, или, если это слово вам не нравится, естественнее».
«Что? Как? Кто? Что это он тут толкует?» — раздалось со всех сторон.
Бедный малый не знал, кому отвечать и к кому еще обратиться, чтобы его выслушали.
«Да вы никак трусите?» — спросил у него полковник Проктор. «Да, я боюсь!» — вскричал Паспарту. «Хорошо, будь по-вашему. Я докажу вам, что француз может быть таким же американцем, как вы!» «По вагонам! По вагонам!» — закричал кондуктор.
«Да-да, по вагонам!» — повторил Паспарту.
«По вагонам! Сейчас же! Сию же минуту!»
«Но это не помешает мне стоять на своем, не помешает мне думать, что гораздо лучше нам всем сначала перейти по мосту, а потом бы уже перекатить через него паровоз и вагоны». Но никто не прислушался к этой здравой мысли, никто не оценил ее безусловной справедливости. Пассажиры разместились по вагону. Паспарту вернулся на свое место, не сказав ни слова о том, что произошло. Филиас Фок, миссис Ауда и полицейский инспектор были по-прежнему всецело погружены в вист. Паровоз пронзительно загудел. Машинист, дав задний ход, отогнал поезд на расстояние в милю, как прыгун, который отходит немного назад, чтобы с разбегу прыгнуть как можно дальше. Снова раздался протяжный гудок локомотива. Поезд тронулся вперед, быстро набирая ход. Он шел быстрее, еще... Наконец он понесся с такой страшной быстротой, что ничего не стало слышно, кроме какого-то неясного гула. Поршни делали до 20 оборотов в секунду. Оси колес, невзирая на непрерывное подливание масла, дымились. Поезд мчался со скоростью более 100 верст в час и, казалось, уже не касался рельсов. И он перенесся через мост, подобно молнии. Моста и не видали. Поезд словно перескочил с одного берега на другой. Машина промчалась, как вихрь, мимо следующей станции, и машинист смог ее остановить только на 6-й миле за ней. Но едва поезд перелетел через речку, как мост окончательно разрушился и с грохотом и треском рухнул в бурный речной поток.